А сейчас мы поговорим с вами о социальной концепции. Еще раз я так совсем вкратце повторю вступление, которое я делал вначале. Итак, на нашем пути к воцерковлению мы встречаемся множество различных явлений. В общественной жизни, в государственной жизни, в политике, в экономике, в истории, в общем, во многих вещах. На наше счастье, в 90-е годы в нашей церкви была проделана, я считаю, огромная работа, чтобы сформулировать отношение к церкви ко многим и многим вещам. То есть, вот я вам перечислю, о чем говорится. Значит, церковь и нация, церковь и государство, христианская этика и светское право, церковь и политика, труд и его плоды, собственность, война и мир, преступность, наказание и исправление, вопросы личной, семейной, общественной нравственности, здоровье личности народа, проблемы биоэтики, проблемы экологии, светские наука, культура, образование, церковь и СМИ, международные отношения, проблемы глобализации секуляризма. Так вот, по всем этим темам церковь сформулировала свое отношение. И это очень здорово. Мы с вами должны понимать, что, с одной стороны, конечно, это не догматический документ. Да, мы не обязаны его принимать там полностью, на 100%, соглашаться со всеми его формулировками, идеями и так далее. Это, безусловно, не так. С другой стороны, все-таки этот документ принят на архиерейском соборе. Вот во втором пункте постановления архиерейского собора сказано следующее, что, значит, синодальным учреждениям, епархиям, монастырям, приходам и другим каноническим церковным подразделениям, а также клирикам и мирянам руководствоваться основами социальной концепции в взаимоотношениях с государственной властью, различными светскими объединениями и организациями, внецерковными СМИ. Употреблять указания данного документа в пасторской практике, связанной с новыми явлениями жизни общества. То есть этот церковный документ, который дан нам для какого-то общего руководства. И, соответственно, когда мы... Я вам очень настоятельно тоже рекомендую ознакомиться с этим документом, да, потому что он очень здрав. Да, какие-то есть, конечно, вещи сложные, но вот в документе стараются тоже часто не делать какого-то однозначного вывода, говорить о некоторых крайностях, скажем, которые неприемлемы. Да, а сферу, скажем, такой сложный вопрос, высказываться осторожно. И, соответственно, когда мы часто очень слышим от, даже, может быть, каких-то церковных лиц, те или иные заявления, я вам советую как-то сверять с официальным голосом церкви, чтобы проверять их как бы на адекватность. Потому что очень часто вот, ну, адекватности не наступает, и тогда мы можем просто понимать, ну, это такое какое-то личное мнение, там, не знаю, батюшки замечательного, которое противоречит мнению вот такой полноты церковной. Вот и все. Он, может, батюшка, еще раз говорю, не обязан, так сказать, строго как-то подчиняться этому, и мы, если с чем-то не согласны. Но, тем не менее, принимать во внимание такую позицию церкви мы тоже должны. Да?
Скажите, пожалуйста, вначале, это полная версия или какие-то выдержки из...
Нет, это полная версия. Нет, смотрите, там какая идея была, что это самая полная версия, которая была принята в 2000 году. Нет, не дополнялось. Ну так, как дополняться, то надо тогда это утверждать новый собор.
Архиерейский собор, где были какие-то решения приняты относительно устройства хранения персональных данных.
Ну, смотрите. Этот документ называется «Основы социальной концепции». Да, это некоторые основы, главные. Да, вот я вам зачитал пункт 2, чтобы вам было понятно. Они, это такая маленькая книжечка. Да, вот в пункте Ну, в общем, не помню. Здесь нету в этом пункте. Смысл просто в том, что собор говорит о том, что в каждом пункте из тех тем, которые рассматривают социальные концепции, может быть издан более подробный документ. То есть никто не запрещает его развитие, дополнение. То есть можно принять отдельный большой документ, скажем, по такому положению, как там, церковь финансы, или церковь государства, или по проблемам биоэтики. Тут несколько там, 10 страниц, а там делается 120. Вот. Никто не мешает, к этому призывает, это было бы здорово. Но вы должны понимать, что это достаточно большой труд, все это достаточно сложно, и обычно у нас очень трудно документы доходят до какого-то логической точки. Вот часто документы там разрабатываются, потом смотрят, что они какие-то сырые, может быть, критика оттуда, отсюда, и они как-то кладутся под сукно, забываются, так все, процесс долго идет. А здесь все-таки приняли, вот есть хотя бы такая основа. С другой стороны, еще раз говорю, плюс их в том, что, вы понимаете, сфера эта очень тонкая. Да? Опять же, мнений много, очень разных. И я, например, не хотел бы, чтобы вот это все детализировалось. Да? Потому что здесь все-таки оставлена некоторая свобода мнений. Да? Можно так думать, может так. А если документ будет более жесткий, то больше вероятность некого перекоса просто в ту или иную степень. Это очень легко. Вот. Ну, соответственно, я бы хотел все-таки по нему пройти. Значит, я буду там частично зачитывать, потому что здесь, на мой взгляд, великолепные формулировки, а потом, соответственно, давать свой комментарий, отвечать на какие-то ваши вопросы, если они возникнут. Значит, начинается документ замечательной такой статьи митрополита тогда, а сейчас патриарха Кирилла, который рассказывает об истории создания документа и о важности его. То есть о актуальности этого документа. Ну, опять же, я это не буду, соответственно, комментировать, рекомендую прочитать. Начинаем мы сразу с первой части, и здесь вот сказано, что документ отражает официальную позицию Московского патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом, и помимо этого устанавливает ряд руководящих принципов, применяемых в данной области епископатом, клиром и мирянами. И начинается все с основных богословских положений. Значит, церковь есть собрание верующих во Христа, в которое им самим призывается войти каждый. В ней все небесное и земное должно быть соединено во Христе, ибо Он – глава церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. В церкви действием Святаго Духа совершается обожение творения, исполняется изначальный замысел Божий о мире и человеке. Церковь есть богочеловеческий организм. Будучи телом Христовым, она соединяет в себе два естества – божеское и человеческое, с присутствующими им действиями и волениями. Церковь связана с миром по своей человеческой тварной природе. Однако она взаимодействует с ним не как сугубо земной организм, но во всей своей таинственной полноте. Именно богочеловеческая природа Церкви делает возможным благодатное преображение и очищение мира, совершающее в истории, в творческом сорабочестве, синергии членов и главы церковного тела. Церковь, являясь телом Бога-человека Христа, богочеловечна. Но если Христос есть совершенный Бога-человек, то Церковь еще не есть совершенное Бога-человечество. Ибо на земле она воинствует с грехом, и ее человечество, хотя внутренне и соединено с Божеством, далеко не во всем его выражает и ему соответствует. Значит, Церковь призывает своих верных чад к участию в общественной жизни, которая должна основываться на принципах христианской нравственности. Недопустимо манихейское гнушение жизнью окружающего мира. Участие христианина в ней должно основываться на понимании того, что мир, социум, государство являются объектом любви Божией, ибо предназначены к преображению и очищению на началах богозаповеданной любви. Христианин должен видеть мир и общество в свете его конечного предназначения в эсхатологическом свете Царствия Божия. Исполняя миссию спасения рода человеческого, Церковь делает это не только через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные на улучшение духовно-нравственного и материального состояния окружающего мира. Для сего она вступает в взаимодействие с государством, даже если оно не носит христианского характера, а также с различными общественными ассоциациями и отдельными людьми, даже если они не идентифицируют себя с христианской верой. Не ставя прямой задачи обращения всех православия в качестве условия сотрудничества, Церковь уповает, что совместное благотворение приведет ее соработников и окружающих людей к познанию истины, поможет им сохранить или восстановить верность богоданным нравственным нормам, подвигнет их к миру, согласию и благоденствию, в условиях которых Церковь может наилучшим образом исполнять свое спасительное дело. Ну, вот первая часть социальной концепции, она достаточно понятна. Да, говорится о том, что Церковь богочеловечна, о том, что глава ее Христос, что Христос приходит в мир осветить весь мир, этому следует Церковь, следует избегать какого-то замыкания, да, ухода в пещеру, да, вырывания, да, закрытия себя от мира, а наоборот христиане идут в мир, чтобы его осветить, чтобы как можно больше людей стало христианами и чтобы мир стал лучше. Это как бы миссия церкви и миссия людей. В том числе, вот здесь подчеркивается, и не только в духовно-нравственном, в духовном состоянии, но и в материальном состоянии. Также говорится о том, что церковь, хотя и богочеловечна, но, так сказать, церковь здесь на земле, в своем человечестве, еще воинствующая церковь. Да? То есть говорится о том, что церковь, так сказать, не обязательно права во всем, да, что в церкви могут встречаться грехи, страсти, ну и так далее, и тому подобное, как и во всех нас. Потому что мы и есть всеми тело Христово. Мы говорим об отношении христиан, христианства к окружающему миру. К государству, к политике, к врачам, не знаю, к, не знаю, аборту, не знаю, к там, гомосексуалистам, не знаю, к, ну, кому угодно. Понимаете? Значит, соответственно, должно быть какое-то отношение. Как относиться там, к тому явлению, к социальным группам, да, в отношении общества и государства. Это вопрос, который с нами как бы в повседневности. Вот есть, скажем, такая тема. Давайте, вот открыл в середине. Да, вот преступность. Ну, преступность, 9 глава, 103 страница. Можете почитать. Есть такая вещь, да, которая называется смертная казнь. Кто, скажем, выступает за смертную казнь? Поднимите руки. Да. Исходя... Ну, подождите, мы не спорим. Может, без реплик? Я очень прошу. Можно? Брат, давайте посидим. Не надо смущать людей. Кто выступает против смертной казни? Да. Ну, остальные воздержались. Вот видите, мы в этом вопросе... Вот есть вопрос. Отношение к смертной казни. Это вопрос не просто там отношение к булке. Понимаешь, вкусная она, невкусная, с маком она или с корицей. То есть мне, допустим, нравится там с маком, кому-то с корицей. Это не вопрос, не христианский вопрос. А если мы говорим об отношении к смертной казни, то здесь... мы начинаем говорить о некоторых христианских ценностях, да, об отношении к жизни человека, да, об отношении христианина к этому явлению. И, соответственно, этот вопрос уже из таких частных вопросов, там, да, что мне до этого, он все-таки переходит в другую плоскость. Ну, так сказать, вплоть до того, что, ну, теоретически, вот сейчас у нас, допустим, введен мораторий на смертную казнь. Ну, скажем, может государство там взять, скажем, и вести референдум, да, по поводу этого повода. Мы будем голосовать. И, безусловно, голос церкви, мне кажется, для нас важен, да, в этом вопросе. Его нам как бы необходимо слушать. Поэтому и не сказать, что нам это не важно. Да? Вот. Мне кажется, что вопрос, опять же, той же биоэтики, того же явления, как там, гомосексуализм, вы так говорите, не важно, да вы просто не понимаете, о чем говорите. Просто не соображаете. Вот я, скажем, уже на своем уровне сталкиваюсь с людьми на пространстве там, бывшего СНГ, да, среди православных христиан, которые вплотную сталкиваются с этой проблемой среди, не знаю, там, ну, опять же, мы с вами знаем, там, финской автономной православной церкви, мы же уже говорили об этом, да, ну, назначаются, скажем, старостами лица нетрадиционно, открыто исповедующие себя лица нетрадиционной ориентации, называются старостом церковного храма, православного прихода, православного, с которым мы в общении церковном находимся. А вы мне говорите, да мне да все равно. Вы поймите, что в школе, ну, что это нас как бы не касается, нам только спасаться. У нас там есть, ну, не знаю, дети. Если у нас нет своих детей, есть там братья, сестры, племянники. И это как бы явление, оно есть в нашей жизни. Опять же, отношения разные там. Не знаю, отец Сергей Рыбко, не знаю, благословляет, не знаю, там, морды бить. Как вот к этому относиться-то там? Правильно, неправильно? Вот. Другой там, не знаю, по-другому что-то говорит. И это все, мне кажется, явления, они ну, очень близко к нам. И мне кажется, ну, мнение церкви здесь важно знать, понимать, и оно не так далеко от нас. То есть оно не находится, мне кажется, все о том говорит. Некоторые, конечно, есть явления, там, не знаю, там, экология. Но она вроде от нас далеко, но если, скажем, мы жили где-нибудь рядом с каким-то металлургическим комбинатом большим, да, или хуже, целлюлозно-бумажным, вот уж гадость просто несусветная. Я думаю, что это все было как-то для нас актуально, и, скажем, для нас было такое время, вот есть там экологическая организация в городе, да, немножко какие-то странные немножко, так далее, вот, там, вступать в ним или не вступать, можно это христианин, нельзя, то есть это может на уровне практики быть. Вот. Соответственно, ну, вот это те явления, о которых мы с вами хотел там поговорить. Если не хочется, условно говоря, говорить там сухо по тексту идти, нет желания, давайте просто там по вопросам, может быть, если разберем. Это, конечно, немножко собьет наш такой постепенность документа, он тут удачный вообще. Ну, можно поговорить вот по горячим темам, так, знаете. Одно, ну, второе, третье.
Которые подняли руки, они после того, как вы выразите общее мнение для ПЦ, они переменят свое отношение? Ну, попробуйте.
Ну, вы послушайте. Смотрите, какое явление. Я вам очень четко сказал такое явление, что документ не обязывает нас, так, безусловно, к послушанию. Знаете, там, линия партии правительства. Все встали под козырек, так сказать, взяли и все. Как же так? А вот
нет,
так. А вот так. Но, послушайте меня. Но здесь о чем разговор? Что, еще раз говорю, вы не слышите. Это очень взвешенный и точный документ. То есть, когда вы говорите об этой проблеме, да, я вам сейчас вот скажу, что сказано здесь. Формулировки зачитаю. Значит, смотрите. Особая мера наказания, смертная казнь, признавалась в Ветхом Завете. Указаний на необходимость ее отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в предании и историческом наследии Православной Церкви. Вместе с тем, Церковь часто принимала на себя долг печалования перед светской властью об осужденных на казнь, прося для них милости и смягчения наказания. Более того, христианское нравственное влияние воспитало в сознании людей отрицательное отношение к смертной казни. Так, в России с середины XVIII века до революции 1905 года она применялась крайне редко. Для православного сознания жизнь человека не кончается с телесной смертью. Именно поэтому церковь не оставляет душепопечения о приговоренных к высшей мере наказания. Отмена смертной казни дает больше возможностей для пасторской работы с оступившимся и для его собственного покаяния. К тому же очевидно, что наказание смертью не может иметь должного воспитательного значения, делает непоправимую судебную ошибку, вызывает неоднозначные чувства у народа. Сегодня многие государства отменили смертную казнь по закону или не осуществляют ее на практике. Помня, что милосердие к падшему человеку всегда предпочтительное мести, церковь приветствует такие шаги государственных властей. Вместе с тем, она признает, что вопрос об отмене или неприменении смертной казни должен решаться обществом свободно, с учетом состояния в нем преступности, правоохранительных и судебных систем, а наипаче соображений охраны жизни благонамеренных членов общества. Ну, то есть, я вам о чем говорю? Что здесь мы видим совершенно такую четкую позицию, что церковь ни на чем не настаивает, справедливо замечает, что действительно в христианском предании, в истории, в Ветхом Завете мы не встречаем таких указаний. Но, с другой стороны, говорит действительно о милости, об судебных ошибках, о возможности, ну, для человека, приговоренного к смертной казни, покаяться и так далее. То есть она говорит действительно о выработанной веками неком христианском отношении. Да? Соответственно, что мы видим? Вот позиция церкви. Ее же не только должны услышать только те, там, скажем, кто там, за смертную казнь. Ее должны услышать те, кто за отмену, чтобы не нападать на тех, кто за, а тем, соответственно, другую область. Это свободное такое явление. Что церковь говорит, что да, действительно, мы не можем говорить об однозначной отмене, но, тем не менее, из этого документа можно скорее говорить, что церковь все-таки склоняется к милости, как и принято в обществе. Вот такая позиция. Она нам известна, исходя из нее, мы дальше мы можем выступать как за, там, как против, и говорить своих аргументов. Но это важно, некие границы. Здесь, скажем так, есть области, в которых более жестко говорится, понимаете, где вопрос ясен, как в отношении, скажем, однополых браков. Знаете, ну вот церковь однозначную точку зрения высказывает, да, и которая говорит, что там ни в предании, ни в писании мы, так сказать, не видим допустимости такого явления. И выступаем, соответственно, против. Да? Это другой голос церкви. Для нас он тоже важен, и мы его как бы учитываем. Вот здесь речь идет. А, ну, как сказать, пытаться кого-то так вот жестко выстроить, это не цель. Цель в аргументации. Понимаете, мне кажется, что люди, прочитав многие положения, даже если они не были не согласны, если они доверяют как-то церковному разуму, они по-другому, скажем так, мягко взглянут на то или на другое явление. Вот в чем цель. Понимаете, дело в том, что социальная концепция, она как-то была забытой до сих пор. И люди просто, ну, не знают об этом. Ну, опять же, вот я говорю, там, священник там призывает, там, благословляет кому-то бить морду. Ну, это как-то не укладывается. Понимаете, то есть, ну, как так можно? Вот это легко...
Священник не отвечает же за всю русскую православную церковь. Это его личное мнение.
Да вы поймите.
Правильно, что вы про него говорите?
Нет. Здесь очень важный вопрос, связанный с тем, что когда мы говорим о неком церковном социуме, то не может быть такого, что там, не знаю, на верхах что-то приняли и что-то там думают. А весь народ живет по каким-то своим законам или священники. Нет, это должна быть вещь, что христиане выступают как бы в общем фоне. И голос их един, понимаете, в каких-то границах. Да, и, скажем, там вот Кураев, он по этому поводу уже писал, что вообще там, ну, есть канонические правила, скажем, которые запрещают священнику самому, мы же об этом говорили, драться, даже призывать к этому. Да, нельзя как бы грешника. Понимаете, тоже в социальной концепции говорится о том, что ну, государство, да, вот мы с вами не стали читать подтекст под государство, там очень интересно рассказывается, что первая ячейка общества – это семья. Да, да, у древних евреев была такая форма прекрасная, теократия. Да, то есть народ там управлялся непосредственно Богом. Ну вот люди, так сказать, не понесли такой формы правления, попросили себе, соответственно, царя. Да, и вот возникла, соответственно, государственная власть. И предназначение государственной власти в христианском понимании, да, так сказать, удерживать зло от царствования в этом мире. То есть создавать законы добрые, по которым люди могут нормально жить, а зло пресекать. Вот как бы функция. Если государство эту функцию выполняет, значит, соответственно, христиане молятся о нем, даже если оно языческое, не такое поддерживает, потому что оно вот эту функцию общественную выполняет. Но, опять же, в истории мы можем видеть, что государства могут перерождаться и не выполнять эту функцию. Тогда это государство, соответственно, не поддерживается христианами и христианством. Поэтому, когда мы говорим о отношении там, людей, клира, мирян, оно должно на чем-то базироваться, на какой-то общности. Иначе это вообще превращается не знамо во что. Для этого нам дан этот документ. И очень жалко, что, скажем, много лет его как-то до сих пор не очень читают. Хотя вот, слава богу, вот он сейчас изучается, там, не знаю, в семинариях, теперь обязательный курс, вот там на лекциях по основам православного мировоззрения о нем хотя бы упоминают, да, там одну лекцию, там две. Какой-то краткий такой разговор, чтобы привлечь внимание. Да, может, там вот я как раз смотрел перед этим. Там вот даже Алексея Ильича Осипова, у него там тоже есть несколько лекций на различных курсах, он тоже говорил там социальные концепции. Поэтому вот в чем важно. Я вас убедил? Ну, не
просто, вы знаете, я думаю, что здесь такая ситуация, что Русская Православная Церковь, государство уже поскольку, да, миру и не хочешь. Если в 96-м году Зюк бы победил, что он и сделал, то немножко по-другому, как бы, да, то есть, слава Богу, что мы сейчас живем в эти времена, и все у нас хорошо, и войны нет никакой. А ведь 40 лет еще даже не прошло, там 50 лет, когда люди думали, что второе пришествие скоро будет. И так все и было. Сидели там в лагерях священники и литургии там служили и молились, что все второе пришествие. То есть все эти звезды, все сатанистские эти. Правильно? Поэтому здесь, видите, в этом ответе Русской Православной Церкви, РПЦ, ответа «да» или «нет» – нет. То есть все так вот, да, так вот, вот все так сладенько и все так хорошо. Не ваше называется, не наше. И это правильно. Почему вы думаете, что я против?
Ну вот, я не думаю, это замечательно.
Но человек, русский человек хочет во всем добиться. У нас нет середины сладкой. Надо или да, или нет.
Так нет, вы поймите, какая вещь. Все-таки, вы говорите, что там русский человек, ну значит это плохо. Вот не было у нас революции и так далее. И такие явления. Надо, значит, хотя бы, раз мы христиане, все-таки иметь какую-то здравость и адекватность. И смотреть широко на вопрос. Хотя бы так, как нам предлагает церковь. Да, здраво иметь аргументы там за, против. Зачем? Почему мы, еще раз говорю, есть просто разные явления, разного порядка. Вы поймите, вопрос же с той же смертной казнью, он действительно неоднозначен.
Неоднозначен. Почему вы говорите? Почему с голофобством? Вы говорите, церковь однозначно относится? Нет, заповедь не гомофобство. Есть заповедь не убий. Почему церковь сейчас идет в шаг?
Да мы сейчас говорим не про гомофобство. Мы говорим про, так сказать, однополые отношения.
Да.
Это разве не однозначно?
Да.
Вы считаете неоднозначно?
Нет, говорим неоднозначно.
Что?
Церковь запрещает, правда?
Ну вот я говорю, это разве не однозначно?
Все. То есть однозначные отношения
нет. Ну, я говорю, о чем была
проблема? А смертная казнь? Ну, смотрите, конечно, до ситуации, как там общество готово к итоге. Хотя есть заповедь не убить. Есть прямая заповедь. Ну, о чем мы говорим? С кем он сговор
делает? Ну, вы послушайте. Мы как-то интересно говорим. Какая прямая заповедь не убить? Она что? Кому она обращена?
Кому? Мне?
Кому?
Всем.
Ну? Что? Ну, государство она обращена? А как же вы тогда, если прямая заповедь? Ну, давайте. Почему вы вообще воевали в наших войнах? Как уже можно воевать? Давайте тогда сдадимся. Нас придут, всех и убьют, а мы венцы.
Будет отвечать, кто...
Нет, кто будет отвечать? Вы поймите, ну как нарушал? Вот слушайте, нет. Мне кажется, здесь мы говорим о неком вырывании из контекста.
Вот вы это и делаете.
А почему я?
В первую очередь.
Почему? Почему?
Ну, потому что вы это и делаете. Вот когда вам сказали, отвыпускают, мы хотим убедительный ответ, да или нет, от РПЦ, вы сказали, ну, ведь давайте посмотрим, начинается как цель, да или нет. Почему?
Почему не сказать? Мы против расстрелов, мы против электронных этих чипов, которые хотят. Дайте нам правильный ответ. На последнем соборе никто не дал правильного ответа людям. Можно это или нет? Обращение к государству. Ну, хотелось бы, чтобы государство нас послушало. Вот к чему обращается пространство. Потому что, как если захочет царь послушать РПЦ, он послушает. А если придет какой-нибудь Зюга, он и слушать не будет. И дай бог, чтобы он не пришел. Слава Богу.
Да. Ну, давайте не будем кричать. Смотрите. Что касается смертной казни. Почитайте вообще толкование, не знаю, отцов, если они как-то убедительны. Это раз. Второй момент. Здесь говорится о человеке все же. Да, что я не имею права на себя принять, ну, как сказать, такое решение убить другого человека. Когда мы говорим о государстве, то государство — это там, насилие. Понимаете, государство защищает свои границы, оно ставит там пограничников. Если на государство нападает, то оно своим гражданам дает приказ там, не знаю, стрелять или там, применять меч, нож и так далее. То же самое в отношении преступности. Да, если люди нарушают законы государства, если унять их другим образом нельзя, для острастки других, государство применяет такую веру. Так было всегда. Голоса, так сказать, христианской церкви не было, не говорили. Там апостол Павел говорит, что там, бойся, соответственно, там начальник. Не напрасно он носит меч. Он о чем говорит? О том, что люди должны поступать по-доброму, потому что власть носит меч не напрасно. И она тебе снесет голову, если ты будешь вести себя не по законам. То есть он не говорит, давайте, нет призывов так, там, ни в Новом Завете, ни в Ветхом, ни там, в истории там, да, Древней Церкви. И история там симфонии, где там, христиане вот как-то гласно выступали и говорят, давайте не будем наказывать преступников, вот у нас есть заповедь «Не убей». Этого нет. И мы, соответственно, к этому есть аргументация, в том числе богословская, еще раз говорю. Можете почитать, вы ее можете, соответственно, увидеть, что однозначного какого-то запрета государства применять ее нет. Другое отношение, что поймите, что общество, вот ее какое-то христианское миропонимание, миросозерцание и само государство, если у него как-то уровень правоохранительной системы, безусловно, может достигнуть такого состояния, когда смертная казнь не применяется. Это более предпочтительно. Безусловно, об этом заявляет значит, русская православная церковь. Это более предпочтительно. Теперь по вопросу о том, что мы хотим какой-то такой однозначный ответ. Ну, вы поймите, это, мне кажется, наследие все какого-то там советского времени. Почему мы этого хотим? Люди абсолютно разные. Церковь же всех. Церковь всех принимает. Церковь принимает там сторонников Зюганова. Принимает. Ну, они, может быть, там, не знаю, она принимает. Все. Партии, которые у нас существуют, законные, она все готова поддержать членов. Разные группировки, объединения. Это все общество. Люди могут там в чем-то заблуждаться. Там, в политике, в отношении. Но это не значит, что церковь должна выдавать какой-то флаг. Опять же, по поводу там, универсальных карт. Вы говорите, почему там не скажут там, как-то однозначно. Ну а какое здесь однозначно? Тут однозначно вам любой богослов скажет, что никакого отношения, и мы же проходили, там, к печати Антихриста ничего не имеет. Потому что печать Антихриста — это сознательное принятие врага, понимаете? А нечто все внешнее, все, что внешнее у нас существует, оно не имеет отношения вообще к нашему спасению. Ничто мне не может помешать. Можно человека... Не так и говорится, но вы поймите вопрос, послушайте, но вопрос же глубже. Церковь, еще раз, живет в обществе. Оно в том числе заинтересовано благополучие здесь, на земле. А благополучие это, скажем, в эпоху, когда население жестко там контролирует, вот с этой точки зрения, что человек как бы очень жестко контролируется государством, да, ему там сложнее сделать там нравственный, религиозный выбор. Если он знает, что он что-то там вот, кто-то там сидит и все записывает. Поэтому церковь выступает против такой политики. принципе. Ну а что она может сделать? Она выступает против. Но мы же уже сказали, что у нас там два доверяющих, не знаю, там 20%, 30%, но не большинство. И, соответственно, государство, общество, оно там этого не принимает, делают по-своему. Ну все, мнение высказали. А есть те, допустим, люди, кто считает, что в этом нет проблем. Я знаю таких. Они, допустим, наоборот, довольны. Универсальные электронные карты, удобно, хорошо. Они вообще все это считают сказками опасности глобализации. У них есть свои аргументы. И все, ну а как? Что? Что, она должна жестко высказаться, чтобы эти люди сказали, что как-то церковь неадекватно себя ведет?
То, что владыка Илларион в своей программе на месте 24 утром сказать: уважаемые братья и сестры, электронные карты, ничего в этом плохого нет. И все, вопрос все снят.
Ну, вы поймите, что, во-первых, есть соответствующее решение. Почему? Я не знаю, они же не могут. Уже было решение там энного года, конца 99-х. Уже считается вопрос церковный вот этой среды, он уже решен. Если население будет вот активно, не знаю, звонить там в патриархию, сделайте 100 звонков туда. Вот с этим вопросом. Тогда, может быть, кто-то выступит, может, даже патриарх отдельно. А вопрос этот считается давно решенным, так сказать, сделано. Потом сказать ничего плохого, это же неправильно. Я же вам сказал, это не позиция, что значит ничего плохого. Тогда обидятся те, что считают, что в этом очень плохо. Плохое-то есть, но плохое не в области именно религиозной, а в области ущемления, ну, социальных прав моих. Понимаете? Что не есть гуд, и церковь в том числе высказывается по этому поводу. Понимаете? И все. Вот. Потом, мне кажется, ну, вообще вот этот принцип я пытался на первых занятиях донести. Нам никто ничего не должен. Ни митрополит Дмитрион, ни патриарх. Во! Должны мы всем.
Да это однозначно. Вот не передергивайте на слова.
Нет, я не передергиваю, я же просто говорю.
Нет, я не передергиваю сейчас. Я просто говорю так, как говорят. Ну как вам сказать, как будто я представляю, как я как дефицитатор, люди будут задавать такие вопросы. Они же все хотят, чтобы было или черное, или белое. Нет такого. Нет, чтобы немножко беременно было.
Нет, просто не думать сложнее.
Поэтому с этим же будем сталкиваться, правильно?
Ну, я согласен, здесь мысль хорошая прозвучала, что действительно церковь, она дает нам свободу, в том числе думать. Господь нас сотворил, дал нам ум, разум, оценивать явления, да, и жить по совести, да, по своей. И опять же, это еще одна проблема. У нас часто, мы об этом уже говорили, есть попытка какого-то детского сада. Я согласен, действительно, требования однозначного ответа, она скорее исходит от того, что не хочется, ну, как бы, самому принять решение, самому думать. Хочется, вот, чтобы церковь как-то однозначно сказала. Да? А церковь однозначно сказала только вот по каким-то крайним позициям. Да? И не хочет никого ни оттолкнуть, ни как-то обидеть невольно. И во всех вопросах, опять же, она предлагает нам некоторую свободу. Особенно, если мы уже такие воцерковленные, сознательные христиане. Да? Вот человек приходит в церковь, у него есть там духовный руководитель. Да, там, ну, первый год, второй. Он вообще не понимает, что, как встать, как глядеть, как молиться. Но потом он набирается опыта. И он становится самостоятельным христианином. Он сам начинает обучать вере своих детей. Помогает там своим родственникам также таким же путем, дорожкой в храм сделаться, да, также какие-то свои советы. Но вот важно вот этот вот какой-то, понимаете, я почему вам, опять же, социально, там есть вот такой такт. Вам вот он не нравится, что не так, нет, а мне как раз нравится, что очень вежливо и спокойно старается, значит, авторы концепции аргументировать как-то свою позицию, предоставить различные исторические свидетельства, да, то все, и высказать некое мнение взвешенное, понимаете, взвешенное мнение не бывает так вот, раз, я обрубил, по сложным проблемам.
Это называется политика.
Ну и что?
Дипломатия.
А почему?
Политика.
А почему политика?
Ну потому что политика бывает разная.
Ну а что вы имеете
политика
против политики?
РПЦ. Вот так. Конец так.
Нет, ну можно, почему обязательно РПЦ? Можно просто политика православия, да? Политика православия направлена на то, чтобы все спаслись. Политика православия направлена на вежливость, на адекватность, на то, чтобы избежать действительно каких-то необдуманных и резких заявлений. А почему это плохо? А что вы хотите, ну, что-то такое резкое сказать и все как бы обрубить и дальше в пещеру идти? Ну, это тупик. Ладно, давайте молиться.